ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник». И с вами Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Приветствую.
В ОФСИН опровергли информацию о гибели на охоте начальника СИЗО номер один Валерия Германа. В ведомстве сообщили, что вместе с начальником Краевого управления Федеральной службы исполнения наказания Евгением Шиховым погиб гражданский. Его имя не называется.
Да, трагедия, напомню, произошла в субботу в Крымском районе Забайкальского края. Мужчины приехали поохотиться на кабанов, несмотря на то, что сейчас весна и, в общем-то, охота в целом по России запрещена, но в Забайкальском крае именно на кабанов из-за африканской чумы свиней охота разрешена и даже приветствуется. Егерь охотохозяйства был, по предварительным данным, не трезв, он был пьян и вступил в перепалку с охотниками, после чего выстрелил из дробовика. Евгений Шихов погиб на месте, а вот второй мужчина, чье имя, как оказалось, неизвестно, по крайней мере, не сообщается, скончался по дороге в больницу. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления СК Алексей Вольный. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления. И вот не названный пока егерь, которого подозревают пока еще, да, в совершении вот двойного убийства, заключен под стражу, находится под стражей.
Да, ну и то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, это тоже сообщалось еще накануне, и изначально была версия возникшего конфликта, но, возможно, в итоге к ней и придут следователи.
Ну, на данный момент следователи утверждают, что между погибшими и вот этим егерем нетрезвым возник именно конфликт, из-за чего не указывается, видимо, сейчас пока выясняются обстоятельства дела, поскольку погибших уже не спросишь, а егерь только к сегодняшнему дню проспался. Видимо, сегодня будет давать какие-то более-менее внятные показания, но, опять же, это будут показания только с одной стороны, то есть, возможно, вот, ну, всей правды выяснить так и не удастся. Но тот факт, что егерь был пьян, это будет скорее отягчающее обстоятельство, нежели облегчающее. Сколько помню, по законодательству России...
Нельзя убивать людей.
Опьянение, алкогольное опьянение являлось смягчающим обстоятельством только при Иване Грозном. После него... Да, по законам Руси, вот при Иване Грозном опьянение алкогольное считалось смягчающим обстоятельством. Сейчас по всему законодательству это отягчающее обстоятельство, которое, наоборот, только добавляет срок. Ну вот уголовное дело заведено по статье об убийстве двух человек.
Самый популярный комментарий в интернете по этой новости – это... Примерно егерь принял этих людей за браконьеров и разобрался с ними.
Ну, опять же, повторяю, что вот, чтобы пресечь все эти спекуляции по поводу браконьеров, охота разрешена на кабанов официально из-за африканской чумы свиней.
Но при этом нужно же наверняка иметь лицензию какую-то все равно. Или любой желающий просто приходит и начинает их отстреливать.
Ну, в любом случае, понимаешь, если ты не являешься охотником, и у тебя нет ружья, ты не можешь прийти и начать отстреливать, да, то есть это как минимум должно быть ружье, ты как минимум должен быть охотником, и как минимум это ружье у тебя, это оружие должно быть зарегистрировано в правоохранительных органах, поэтому тут как бы... в любом случае у тебя должны быть удостоверяющие документы о том, что ты имеешь право использовать оружие.
Мы ждем больше подробностей из Забайкальского края по поводу вот этого двойного убийства. Пока делаем паузу и к следующим новостям.
Радио «Спутник».
Сегодня в 12 часов по московскому времени ожидается выступление президента Чехии Милоша Земана по ситуации со взрывом склада во Врбетице в 2014 году. Это восточная часть Чехии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Иржа Овчачек. Само обращение чешского лидера продлится около 20 минут.
Напомню, что при этом взрыве погибло 2 человека. И тут вдруг неожиданно, 7 лет спустя, болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил информацию о том, что его компания поставляла оружие на Украину после 2014 года и в 2014 году тоже, в самый разгар конфликта на юго-востоке Украины. Ранее он активно отрицал эту информацию, но тут вдруг написал письмо в редакцию New York Times о том, что он на самом деле все-таки поставлял это оружие, причем поставлял именно через Чехию, через вот эту самую Врбетицу, через вот эти самые склады, что якобы оружие, предназначенное для Украины, помечалась маркировка, что это для, по-моему, Таиланда, да, там было, угу. Таиланд фигурировал, чтобы никто не заподозрил, что
это... Но это уже сообщает не сам Гебрев, да, который прислал письмо в редакцию, а это уже источники Нью-Йорк Таймс, это некий неназванный украинский чиновник, говорит,
там
что...
даже чиновники.
Чиновники, да, что действительно была маркировка Таиланд, чтобы как-то, так скажем, отвести внимание.
А чтобы никто не догадался.
Вот, да. Но все-таки указывается, что эту схему раскрыли. То есть подозрение все равно закралось.
И, видимо, вот к этому, вот через это будут подводить вину России к причастности вот к этим взрывам склада в Врбетице, где погибли 2 человека. Ну, посмотрим, что скажет Милош Земан. У него сейчас незавидное положение, как на мой взгляд, потому что он всегда симпатизировал России, и вот на фоне других чешских политиков он как-то так старался снивелировать взаимоотношения с Россией. То есть там премьер-министр такой ястреб, а Милош Земан, он всегда так старался сгладить углы, и как-то вот он всегда подчеркивал, что Чехия и Россия — это друзья, это партнеры, это союзники. Но вот сейчас у него крайне незавидное положение, потому что с одной стороны вот есть вот эта политическая линия, да, с высылкой дипломатов и там практически доведению до прекращения дипломатических отношений осталось всего там по нескольку человек в посольствах. А с другой стороны, ну, он всегда был другом России. Поэтому посмотрим, что он скажет в любом
Думаешь,
случае.
Думаешь, об отставке объявит своей? Есть такая вероятность? Ну, на таком фоне.
Не думаю, что он вот так возьмет и...
Или он, наоборот,
примкнет
к премьер-министру и остальным чешским политикам, которые обвиняют Россию.
Я надеюсь, что он все-таки опять попытается сгладить углы и вывести диалог, уйти от этого обострения, потому что сейчас уже заговорили, по крайней мере, с российской стороны уже об экономических санкциях. Мы буквально вот накануне обсуждали возможность прекращения ввоза в Россию чешского пива, как вариант ответа на высылку россиян, 63 человека, помимо тех 18 дипломатов, которых выслали 17 апреля, Чехия еще выслала, да, и, в общем...
Им интересно, в багаже можно пиво с собой вывозить из Чехии?
Ну, они все-таки дипломатические.
Вдруг не купят уже в России по прилете.
В России можно купить чешское пиво, произведенное
изготовленное
на территории
по лицензии
России, да. Поэтому тут как бы будем следить за ситуацией. В любом случае, мы сегодня точно вернемся совершенно.
Да, в 12 у нас будет эфир. Надеемся, что к этому моменту Земан уже выскажется.
Нет, он как раз в 12 начнет выступление.
Ну, в 12 по Праге?
Нет, по Москве. В 11 по Праге.
А, в 11 по Праге, 12 по Москве. Угу. Ну, 20 минут он должен справиться-то. И мы будем как раз-таки по ходу
подхватывать
его высказывания. Люблю такой формат. А вообще история действительно с множеством темных пятен. И не совсем понятно, почему на некоторые вещи чехи закрывают глаза, потому что те же чешские СМИ еще в 2015 году писали, что да, есть вот эти склады, они уже давно, Минобороны сдает в аренду частным компаниям. И там не только вот это МКО Гебревское снимало. МКО, я так понимаю, там вообще чуть ли не подрядчик был. А есть такая компания еще MX Group, тоже оружейники. И они... Есть еще компания ЧЗ Хермекс или Эрмекс, и они тоже в этом во всем участвовали. Якобы они вообще поставляли Украине в обход эмбарго оружие, но, правда, эмбарго там быстренько ЕС тогда в конце июля, по-моему, 2014 года снял с Украины. Причем это как было сделано, в общем-то, не афишировалось потом. МИД России в августе обращал на это внимание, что как бы, надо бы как-то было хотя бы обозначить, и указал тоже на двойные стандарты, что когда при Януковиче они ввели, а как только пошла горячая фаза в Донбассе, они его сняли, да, так что и Гебрев, который арендует склады, да, в Чехии, и поставляет оружие, и потом на протяжении многих лет отрицает, что он вообще какое-либо оружие поставлял на Украину.
Что как только началась горячая фаза,
он тут
же прекратил.
Пишет письмо в Нью-Йорк Таймс, в газету, да, которая обычно славится тем, что у нее очень хорошие подвязки с американской разведкой, и постоянно, если что-то такое всплывает, да, со ссылкой на источники, это в первую очередь всплывает в Нью-Йорк Таймс. И, по-моему, как раз-таки вот эта афганская история, да, с тем, что якобы Россия заказывает американских военных.
И платит за их голову.
Да.
Тоже оттуда же. Ну, вообще, вот по поводу этих складов в Чехии, в том числе писали, что поскольку Минобороны их сдает, то там, в общем-то, и состояние их было достаточно плачевное в плане именно строений. То есть они не просто нуждались в ремонте, а они нуждались в капитальном ремонте.
Ну и в плане охраны и всего прочего. То есть туда не только вездесущие Петров и Баширов могли проникнуть, да, но учитывая, что там всего...
Ну и местные мальчишки со спичками покурить в
углу. Два человека погибли тогда. Ну, то есть это значит, что на весь склад присутствовали только два человека, потому что непосредственно погибшие только в эпицентре взрыва, в округе никто не пострадал. Там, конечно, был риск, потому что два взрыва произошли там с разницей в какое-то время небольшое, и пожарные уже ехали туда, но чешские СМИ писали, что там очень опытный какой-то бригадир, и он предложил сначала осмотреться, и как раз-таки в этот момент произошел второй взрыв, и пожарные тогда не пострадали. Следим, да, за этой историей. В 12 вернемся. Пока сделаем паузу, еще у нас есть новости. Не немецким СМИ стало известно, что Киев попросил у Берлина оружие. В списке фигурировали бывшие в употреблении немецкие корветы, а также системы ПВО, части противокорабельных ракет и оборудование для разминирования. По данным журналистов, на эту просьбу последовал отказ. Но при этом мнения немецких политиков по этому вопросу разошлись.
Да, попросили вот эти оборонительные вооружения, попросила Украина, для того, чтобы защитить Черноморское побережье. Что же касается немецких политиков, там действительно сейчас такие, ну, не то чтобы жесткое противостояние, но действительно сильный разброс мнений. Вот тот же министр иностранных дел Германии Хейко Маас резко отрицательно относится к тому, чтобы вообще какое-либо вооружение поставлять Украине. При этом министр обороны Аннегрет Крамп-Каренбауэр напротив, открыта этой идее. То есть она наоборот считает, что надо поставлять. То есть мы берем вот элементарно Кабмин, да, уже вот два ключевых, я бы сказала, министра международных, да, совершенно разных мнений придерживаются. При этом председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Редген тоже считает, что поскольку Россия угрожает войной, то было бы неправильно исключать поставку обороны вооружений Украине. Считает, что надо. Один из кандидатов в канцлеры от партии «Союз 90 Зеленые» считает, что разминирование территорий на юго-востоке Украины — это задача куда приоритетнее, чем предоставление Украине каких-либо вооружений. Кстати, это заявление сильно расстроила и разочаровала вездесущего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который известен своими достаточно резкими заявлениями, регулярно всплывающими у нас в эфире. Он на своей страничке в соцсети написал, что, прям процитирую: «К сожалению, имеет отказ как по предоставлению Киеву оборонительного оружия, так и по НАТО. Это разочаровывает, поэтому время отбросить иллюзии об изменении политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы». Такое открытие сделал. Мне кажется, о том, что пора полагаться только на собственные силы, только ленивый не говорил. И уже сколько пишут даже сами украинские СМИ о том, что в Европе уже наступила усталость от Украины, от ее капризов, от ее требований, от ее просьб, пожеланий. Уже открытым текстом политики европейские говорят, что, ребята, займитесь уже сами своей страной, своей политикой и начните выполнять минские договоренности. Это ваша часть обязательств. Но вот продолжают просить оружие и угрожать, что если Украина падет, то страшно русский солдат придет на европейскую землю.
Ну, мы уже обсуждали в эфире высказывание вот этого посла Мельника, и он, напомню, даже не гнушается, находясь на немецкой земле, апеллировать вот ко временам там 30-х-40-х, да, ко временам Гитлера, и чуть ли там не шантажировать как-то Германию через соцсети. Ну, вот это очень,
да,
странная позиция.
Что, заявляю, что вы нам должны, мы сильно пострадавшее государство и нация от фашизма, поэтому вы нам должны, вы нам обязаны. Да, это Мельник. Он мягко говоря, не дипломатичен.
Да, совсем я только хотел сказать, что интересная дипломатическая школа, но ладно, оставим это на его совести. Делаем паузу, и следующая новость.
В эфире радио «Спутник».
Россия – объективно ослабевающая экономика, а также демографическая держава. Такое Мнение выразил глава британской внешней разведки Ричард Мур, и заявление он это сделал в интервью изданию «Sunday Times».
Да, глава разведки добавил, что Лондон обеспокоило большое число российских военных на границе с Украиной. Опять же, это вот все те же самые учения обсуждаются, которые уже закончились, и войска отправились на свои базы, на свои военные базы, где они расквартированы, скажем так. Но, тем не менее, эти учения продолжают обсуждаться, как, впрочем, долгое время обсуждались учения в Белоруссии. Помнишь, совместные, когда прям готовились, все, точно вторжение. И многие западные издания писали, что на самом деле русские ввели войска в Белоруссию.
Чтобы там и остаться.
Чтобы
да?
там и остаться, чтобы захватить Белоруссию и присоединить к России. И такие, это поляки заявляют. По факту, что тогда, что сейчас, войска отведены по местам дислокации, но тем не менее эти учения продолжают оставаться в центре внимания, продолжают мусолиться, продолжают заявлять о возможности вторжения, о российской агрессии, о том, что предупреждали и предупреждают Москву о серьезных последствиях возможного вторжения на Украину. В общем, разговоры вокруг пустого места, как по мне.
Да, сейчас мы сделаем небольшую паузу, и космическая новость у нас на десерт. Никаких переговоров с компанией SpaceX о доставке российских космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon не ведется. Кто же это сказал? Это сказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. А почему он это сказал?
Дело в том, что после того, как в октябре на корабле «Союз МС-17» улетела последний американский астронавт Кэтлин Рубинс, дальше было решено, что американские астронавты будут летать именно вот на Crew Dragon, и российские космонавты, возможно, тоже будут летать на этих же самолетах, чередуя то на кораблях, то на Crew Dragon, то на Союзах. То есть такой бартер. Да, бартерная схема. Вот сейчас пояснили, что вероятность, конечно, такая есть, но переговоры на этом направлении никто не ведет. Поэтому по факту пока подобная вероятность, скажем так, стоит на кнопке ожидания. То есть, может быть, и будет, может быть, и нет. А может быть, после 2024 года российские космонавты вообще перестанут летать на МКС. И такая возможность есть. Мы
затопят свой сегмент в Тихом океане.
Мы буквально неделю назад обсуждали эту информацию о том, что в 2024 году на данный момент работа станции продлена до 2024 года. Она уже давно износила свой потенциал. Не потенциал.
Она превысила.
Она превысила
потенциал,
да,
который изначально закладывался.
Да. И вот сейчас этот потенциал продлена до 2024 года. В 2024 году, 2023-2024 год, будет проведен капитальный мониторинг. Будет проведено обследование МКС на предмет износа. И тогда будет принято решение, продлят ли этот срок использования Международной космической станции и будут ли летать дальше, или все-таки уже откажутся. Потому что о том, что латают дыры, мы в эфире говорим регулярно. Уже, по-моему, все
стали... методы все обсудили практически.
Да, специалистами стали, как их обнаружить, как обнаруживается утечка, как потом ищутся эти трещины, как они потом заделываются с одной стороны, с другой стороны.
Какие объемы утечки считаются критичными, какие нет, да.
Да, где чаще всего возникают, вот как раз там в районе вот этих стыковочных шлюзов. Ну, вот сейчас очередной корабль пришвартовался, ну, можно ожидать очередной утечки, очередной трещины, очередной заплатки на станции.
Напомню, что с 2006 года Соединенные Штаты приобрели у России 72 места в кораблях «Союз» для своих астронавтов на сумму более 4 миллиардов долларов. И за это время стоимость билета, назовем это так, выросла с 20 до 90 миллионов долларов, да, за одно место.
За одно место.
А накануне мы сообщали, когда второй Crew Dragon полетел к МКС, что там место у них 58 миллионов стоит. Ну,
вполне
понятно.
Возможно, что Илон Маск сейчас демпингует.
Ну, может быть. Не знаю, как за 10 секунд тебе ответить на это. Поэтому просто скажу, что Никита Воронков и Дарья Чередник работали для вас. Это была новостная разминка. Спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.